Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Звучит заключительная часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты».
Джанет принесла настольную игру «Бейкер-стрит 221-Б», и трое детективов расследовали страшные преступления до половины пятого, болтая и смеясь. Потом кто-то позвонил Каролине, и она ушла с телефоном к себе в комнату. Перед тем, как закрыть дверь, она обернулась на папу с мамой, сидящих на диване совсем близко друг к другу, и улыбнулась счастливой улыбкой. Джанет стряхнула с Джейка прицепившуюся крошку от булочки. Он рассказал про Бетси, про то, как они с Чендлером ездили к ней. Джанет уже успела позвонить подруге до прихода Джейка и все это знала, но все равно хотела послушать, что расскажет он. Джейк заметил, что по воскресеньям тот трагический день вспоминается особенно остро, и хотя со времени аварии прошло уже 15 недель, завтрашнее воскресенье могло оказаться для Бетси невыносимым. Он и сам удивлялся своему беспокойству о вдове друга. Раньше он перекладывал на Джанет все заботы о ближних, а сейчас думал, что надо бы написать Бетси письмо, сводить ее куда-нибудь. Он обрадовался, услышав, что насчет завтра Джанет успела договориться со Сью. Три подруги соберутся у нее и вместе пообедают. В то же время Джейк не считал, что можно на этом успокоиться. Он строил планы пригласить к себе детей Дока и Бетси, особенно Молли. «Можно взять Молли и Каролину и втроем сходить на матч или в кино, в кафе посидеть». «Знаешь, я все думаю про Мэйхью», — заговорил Джейк, глядя на Джанет. Он убил Саттера из того трофейного Вальтера, который отец привез из нацистской Германии. А ведь вся эта история напоминает ужасы фашистских концлагерей, эксперименты врачей-убийц. Одних людей отправляют на смерть, другим даруют жизнь. Расчленяют человеческое тело на запчасти. Во имя медицины и социальной эволюции издеваются над женщинами и детьми. Наживаются на всем этом. Док погиб так же, как его жертвы. И Саттер, смотри, его застрелили из фашистского пистолета, фашистской пулей. И кто? Современный фашист. Я на днях как раз читал. Надо делать людям то, что хочешь, чтобы делали тебе. Вот и получается, Доку и Саттеру сделали то, что они делали другим. Джанет кивнула. Под ее внимательным взглядом он расслабился и даже улыбнулся. Надо же, он забыл, как с ней приятно разговаривать. А ведь люди совсем не меняются. Задумчиво продолжил он. И новое время не так-то сильно отличается от старого. Добро и зло как были добром и злом, так и остались. Он опять поднял глаза на Джанет. Как с ней легко! Какая она родная, близкая! Он набрал полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и быстро заговорил. Я вот тут решил... Короче, завтра с утра я собираюсь, в общем, хочу сходить в ту церковь, куда ходили Сью и Крис. В ту церковь? Куда ходили Сью и Крис? В церковь? Замечательно! Джанет с трудом пыталась скрыть удивление. Джейк заметил это и немедленно начал оправдываться. Видишь ли, меня маленький Крис все время просит. Разве можно этому мальчику отказать? Я и так, хотя согласился, давно откладывал. И вот я подумал, не пойти ли нам вместе. Джейк, я же не была в церкви 20 лет. Только разве что на... На свадьбах и на похоронах? Знаю, я тоже. Но мне кажется, пора это дело менять. Только один я боюсь, что ли. И вообще у меня такое чувство, что нам это надо обоим. Пойдешь со мной? Если не хочешь, я не настаиваю. Ничего страшного. Да что ты, Джейк, я с радостью, конечно. А я у мамы был сегодня. После согласия Джанет, Джейк опять расслабился и разулыбался, не замечая, что опять удивил ее. И знаешь, там был один дед, его все звали дядя Джим, хотя ему лет 100. Он работал в Чикаго Трибьюн. В 40-е годы был военным корреспондентом в оккупированной Европе. Представляешь, Лондон бомбят, а он по городу бегает и новости записывает. И представляешь, он брал интервью у самого Уинстона Черчилля. Потрясающий мужик. Я-то туда приехал лекцию читать о журналистике, но когда он все это мне рассказал, я говорю, да неужели я должен перед такими людьми объяснять, кто такие репортеры? Дядя Джим должен лекцию читать, а мы все послушаем. Он, кстати, выпускает там свою газету. Рассказывает в ней о стариках, которые живут в доме престарелых. Я читал, не мог оторваться. Один знаешь, кем был? Военным летчиком в Первую мировую войну. В Первую. Летал на бомбардировщике. А одна бабуля, учительницей всю жизнь проработала в сельской школе, но школа была, представляешь, одна комната на все классы. Это еще до Великой депрессии, а при этом половина ее выпускников поступили в колледжи и университеты. Мама меня потом с ней познакомила. И с летчиком тоже. А потом мы с мамой и дядей Джимом пили чай. И мне кажется, Джанет, он в нее по уши влюбился. Джейк рассмеялся и добавил. Можешь себе представить счастье мамы? За одним столом с ней сидел знаменитый сын, которым она безумно гордится, и галантный кавалер, который явно набивается в женихи. Джейк сел к Джанет поближе. Она не отодвинулась, и тогда он обхватил ее рукой за плечи, потом наклонился к ее уху и прошептал. Она была в таком хорошем расположении духа, что я признался ей в страшной тайне. Я подтвердил, что мы с Доком и Крисом действительно курили в сарае. Джейк опять расхохотался. «Видела бы ты ее лицо! Короче, я и ее пригласил в церковь. Завтра втроем поедем, ты не против?» Джанет раскрыла рот, но не сразу нашлась, что ответить. Наконец она сказала. «Конечно, не против. Можно вместе за ней заехать». Джейк хлопнул себя по колену. «Здорово! Я не знал, как ты отнесешься. Конечно, у нас получится как бы не совсем уж романтическое свидание. Идем в церковь, да еще с мамой». Джанет рассмеялась. Она не слышала слова «свидание» уже 20 лет. Джейк загадочно улыбался. «Удивляешься мне? Подожди, скоро я тебя приглашу на свидание в консультации у доктора Сканлана. Тогда ты точно решишь, что я спятил». Джанет не умела читать мысли, но догадалась, что еще не все, и просто сказала. «Я рада, Джейк. Мне тоже казалось, что пора изменить жизнь. Мне было так тяжело и холодно. За Каролину постоянно беспокоилась. Мне очень хотелось найти поддержку, найти что-то лучшее. Церковь — это прекрасно». «Так ты не против, правда? Знаешь, я на днях встречался с Аланом Вебером. Помнишь, пастор из церкви Криса? Мы посидели, поговорили. Отличный парень, отличный, умный, понимающий. Я наконец понял, почему Крис так любил его». Джанет попыталась вспомнить, Когда Джейк раньше называл какого-нибудь пастора умным, понимающим или отличным парнем, и не смогла. Меня Алан пригласил на семинар для мужчин. Это через неделю. Я не совсем понял, о чем там будут говорить, но хочу съездить. Может быть, с Кларенсом вместе. Называется, знаешь как? «Верные слову». Интересно, да? Джанет не знала, что сказать, и просто кивнула. Джейк с воодушевлением продолжил. «И вот еще что. Как ты думаешь, а Каролина с нами согласится пойти? Это я опять про церковь». «Конечно, согласится», — обрадовалась Джанет. «С папочкой она хоть на край света. Только ты сам ее попроси». «Ладно», — с готовностью сказал Джейк. «А ты со мной не хотела бы поужинать? Я знаю отличное место. Называется Весельчак Лу. Но только ты и я. Вдвоем. Как?»
«Пойдем, конечно. Когда?»
«Сегодня. Сейчас, пока ты не передумала».
«А Каролина? Мы же собирались ужинать дома».
«Каролина будет только рада за нас».
Джанет вдруг хитро улыбнулась.
«А давай как раньше, бросим монетку. Кто проиграл, тот платит». Она вынула из кошелька гривенник и подбросила в воздух. «Решка!» — со смехом крикнул Джейк, и монетка приземлилась решкой вверх на гладкую поверхность журнального столика.
«Ты выиграл. Я плачу».
«Нет», — вдруг очень серьезно сказал Джейк. «Я выиграл. Мне и решать, кто платит. И я решил, что плачу я. На самом деле, я должен тебе много, много ужинов. Мы так давно не были в ресторане, Джанет». Джанет посмотрела ему прямо в глаза, и впервые в жизни он не отвел взгляд. Раньше ему мешали заносчивость, он не считал нужным долго смотреть на жену, и стыд. Он был слишком виноват перед нею.
«Джейк!»
«Что?»
«Давай пойдем пешком. Не бери машину», — вдруг предложила Джанет.
«Но тут идти минут 20, а на улице холодно».
«Ничего, оденемся потеплее».
От ее глаз лучиками разбегались мелкие морщинки, и на лбу пролегли глубокие складочки. Но Джейку она казалась моложе и красивее, чем даже много лет назад, когда они были еще совсем юными. Он смотрел и смотрел на нее, словно пытаясь заглянуть ей в сердце. «Ну что ж, пойдем пешком. А по дороге ты расскажешь мне свои сны за неделю». Джейк сказал последние слова без всякой иронии, с нежной, искренней улыбкой.
«Потом не жалуйся. Твое счастье я их не записываю. Половину позабывала».
«Одевайся, а я быстренько скажу Каролине насчет завтрашнего дня». Джейк приоткрыл дверь к дочке, она уже давно положила трубку и, затаив дыхание, слушала, как родители воркуют на диване. Рядом с ней лежала новая коричневая папка, в которой она собирала новые отцовские колонки. Ей казалось странным хранить их вместе со старыми. Джейк присел перед Каролиной, взял за обе руки, как в детстве. Джанет не расслышала его слов, но в открытую дверь увидела, как дочка бросилась отцу на шею с радостным криком: «Идите, идите!» У Джанет навернулись слезы. Бедная девочка, она так мечтала, что папа с мамой опять будут вместе. Джейк, видимо, теперь спрашивал дочку про воскресенье, а та кивала изо всех сил. Через несколько минут Джейк и Джанет в шапках и варежках, в толстых куртках с поднятыми капюшонами вышли из дома и направились по дорожке через двор. Снег только что перестал идти,
По нему еще никто не ходил. Каждый след казался первым шагом человечества по земле. Джейк обнял Джанет за плечи и прижал к себе. Так они и шли, слившись в один темный силуэт на фоне белого покрывала, и воображали, что их никто не видит. Но это было не так. Далеко-далеко в прекрасном мире ликовали ангелы и святые, и больше всех тот, чей голос Джейк и Джанет узнали бы без труда, если бы они могли расслышать его через завесу. И близко-близко на втором этаже многоквартирного дома ликовала 17-летняя девочка, та, кто давно мечтала увидеть их так близко друг к другу, и теперь плакала от нежданно свалившегося на нее счастья. В этот самый момент она впервые ощутила движение новой жизни внутри нее и провела рукой по животу, пытаясь поймать извне это нежное прикосновение. Родители свернули за угол, но их дочь продолжала смотреть на двойную цепочку следов на белом снегу. Послесловие. История, рассказанная мной в этой книге, вымышлена. В ней содержится много реальных фактов. Все они – результат тщательных исследований. Но эти факты переплетаются с вымышленными обстоятельствами и персонажами. Газета, изображенная в моей повести – собирательный образ, созданный на основе изучения нескольких американских газетных компаний. Она не является изображением какой-либо конкретной газеты. Хотя некоторые события, связанные с работой редакции, случались в действительности, в них участвовали совсем другие люди, и происходило все не там и не так. Отдельные детали были изменены, и сами события приспособлены к сюжету повести. Все персонажи, выведенные мной в этой книге, также являются вымышленными. Что касается событий и диалогов, относящихся к жизни после смерти, то они все вымышлены мною от первого до последнего слова. Прямо и косвенно Священное Писание указывает на образы мира иного, и оттуда можно почерпнуть немало информации о рае и аде. Это и помогло мне столь ярко вообразить происходящее там. Тем не менее, я не претендую на точность описаний и не утверждаю, что мы можем достоверно знать мельчайшие детали жизни после смерти. Я верю, что Господь позволяет нам мечтать и фантазировать, несмотря на очевидные недостатки нашего ограниченного разума. Иисус Христос однозначно говорит, что вечная обитель Его последователей на небесах, а не на земле. Этот настоящий дом ожидает нас, и мы вспоминая о приготовленных для нас чертогах, чувствуем прилив духовных сил и начинаем по-иному смотреть на жизнь. В современном западном мире сегодня и сейчас обрели огромную власть над умами, а потому образ небесного дома побледнел настолько, что даже верующие перестают задумываться об ожидающем их царстве. Однако разве не естественно человеку стремиться туда, где его истинное жительство? Разве не полезно размышлять о ценностях и отношениях, которые он представляет? Как писал Клайв Льюис, с тех пор, как христиане перестали грезить о мире ином, они перестали приносить плод в мире этом. Светские книжные магазины полны лженаучных книжонок, описывающих ощущения людей, побывавших в загробном мире, их встречи с ангелами и тому подобные вещи. Многие из этих историй противоречат не только науке, но и Библии. Они заводят наивных читателей в тупик, а некоторых направляют прямо к погибели. Те, кто читает и знает Священное Писание, должны использовать свое Богом данное воображение и стараться описать реальный загробный мир, как нам подсказывает богодухновенная книга. В противном случае разговоры о жизни после смерти будут отданы на откуп шарлатанам. Именно по этой причине я решил взять открытые в Библии истины, домыслить недосказанное, надеюсь, не противореча Писанию, и изложить домысленное в жанре художественного произведения. Я тщательно изучал те места в Библии, где говорится о жизни после смерти, и старался включать в свою повесть лишь те концепции, которые совпадают или хотя бы не противоречат христианской вере. Многое из того, что я написал, может показаться неверным или спорным тем людям, чей взгляд на вопросы о судьбе человека и конце света отличаются от принятого в моем кругу. Смею вас заверить, что я никоим образом не желал создать новую религию или исказить библейское учение. То, что ждет нас впереди, опровергнет популярные сказки о загробном мире, выявив немало неточностей в деталях и неполноту описаний. Я старался подчинить свои фантазии самому строгому цензору – Библии. Если что-то у меня не получилось, прошу прощения у читателей и, что еще важнее, у Господа Бога. Крайне важно, чтобы разум и воображение читателей также повиновались Слову Божию, единственному и высшему экзаменатору. Моя повесть не претендует на богодухновенность. Я не получал свыше нового откровения, и если бы мне даже пришло в голову сказать, что получал, разумный читатель должен был бы с негодованием отклонить такие притязания в свете того, что сказано на этот счет в Священном Писании. Я не только не претендую на непогрешимость моих измышлений, я заранее признаюсь во множестве погрешностей. Читателю, пожелавшему оспорить мои описания, я посоветую не тратить время и силы на разгром столь неопасного противника, а лучше посвятить себя изучению Священного Писания и самому найти истину. Деяния 17 глава, 11 стих.
Сегодня мы закончили слушать повесть Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. До новой встречи!